А если, скажем, чемпионат выиграла сборная СССР по хоккею, то, естественно, говоришь, слыхал, на штате, а чемпионы. Ну, например, если киевская «Динамо» приезжает играть с нашими шотландцами, то как сказать? В ход идет знакомая шутка. Вот наши приедут, а они нашим покажут. И вот, братцы, если оглядеться и посмотреть на весь белый свет из-под руки, так ведь действительно, практически везде наши. Скажем, химикат для приведения в чувство обморочных дам. Наша пирь. Восточная приправа к мясу и рыбе из гранатового сока. Наша рада. Край-центр американского штата Теннесси, хоть далеко, а тоже наш, так и называется, наш Вильс. В Индии тоже есть наш городок. Городок небольшой, ну так его с уменьшительным суффиксом и назвали. Нафиг. А вообще, я вам скажу, вся эра после Рождества Христова наша, так и называется. Наша эра. Как говорится, наш паровоз вперед летит, а в нем сидит наша Таня и громко плачет. Это все, конечно, трепотня. Только вот шутка о том, что придут наши и нашим же покажут, в последнее время принимает как бы зловещий оттенок, поскольку по отечеству волнами перекатывается уже не былое добродушное нашенство, а какой-то злобный нашизм. Раз нашизм, то последователи его должны называться нашисткой. Время сейчас, конечно, смутное, но отчаиваться не станем. Наши к беде не оставят. Как говорится, демократ демократу глаз-то не выклюет. Запад нам поможет. В 49-м году в Детройте, в штате Мичиган, родился Эд Мильзон, гитарист и певец. В 49-м году в городе Ромбург, в графстве Эссекс, родился Клифф Ньютон, гитарист. Родился Кит Ричардс, гитарист и певец из Rolling Stones. Про него шутники говорят, что он мумифицировался еще при жизни. «Жена всегда меня будет», — сказал недавно Кит Ричардс, — «и говорит мне, доброе утро, даже если за окнами вечер». 20 декабря в 47-м году в Нью-Йорке родился Питер Крис, урожденный Питер Крискула, барабанщик, участник группы Кис до 80-го года. Из последних новостей. Журнал «Керранг» пишет, что два оставшихся участника группы Кис, Джин Симмонс и Пол Стэнли, выпустили официальное заявление по поводу кончины барабанщика группы Эрика Карра. «Миллионы поклонников во всем мире, говорится в этом заявлении, будут помнить Эрика за его пение и громобойную игру на барабанах, как на концертах, так и на наших пластинках. Мы любили его как брата и никогда не забудем его преданности нашей группе, нашей музыке и лично нам, как людям. Мы оплакиваем его потерю и прославляем его память». Все музгазеты пишут о том, что после смерти Фредди Меркьюри от СПИДа и признания известного баскетболиста Мэджик Джонсона в том, что он носитель вируса, по Америке распространились теперь слухи о том, что в связи с заключением многомиллионного контракта с Мадонной ей было предложено сделать анализ, и что анализ этот дал положительный результат. Смерть ее друга Кристофера Флина от СПИДа слухи эти еще более усилила. На днях компания Warner Brothers разослала через свои представительства официальное заявление о том, что подобные слухи о Мадонне безосновательны и лживы. Слова «безосновательны и лживы» для вящей убедительности жирно подчеркнуты. Менеджеры Мадонны, кроме того, пытаются установить источник этих злостных слухов, чтобы пресечь его по всей строгости американского закона. Оззи Осборн тоже сказал, что не желает оставаться в стороне и тоже будет бороться со СПИДом. На его концертах в вестибюлях и фойе будут стоять коробки-копилки, куда можно будет опустить пожертвования для научных исследований в этой области. Кроме того, Оззи собирается прикладывать к каждой своей концертной программке бесплатный презерватив. В интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» ветеран музыкального металла сказал: Когда-то раньше все боялись сифилиса, но теперь его лечат. А вот СПИД — другое дело. Как заболеешь, так умрешь. Признаюсь честно, мне страшно. Мы все когда-нибудь умрем. Но если уж выбирать свою смерть, то СПИД, пожалуй, не лучший вариант. Конец цитаты. Мелоди Мейкер сообщает, что огромный спортивно-концертный комплекс в Лондоне, Лондонская арена, в котором проходили многотысячные концерты известных групп, нынче, после 3 лет существования, обанкротился и закрылся. Строительство его в свое время обошлось в 25 миллионов фунтов стерлингов. Неудача постигла арену из-за городского транспорта. Построена она в бывшем речном порту, который много лет стоял в запустении и только последние годы усиленно возрождается для песни и труда. New Musical Express пишет, что радио «Люксембург», старейшая пиратская станция Великобритании, в январе 92 года прекратит свое вещание на привычной средней волне 208 метров. Передачи будут продолжаться, но теперь через спутник связи «Астра». Поэтому для приема сигнала потребуется уже спутниковая чашеобразная антенна. New Musical Express пишет, что в центре Лондона на Пикадилли Серкус над зданием крупного пластиночного магазина Tower Records красуется 15-метровый рекламный щит Майкла Джексона и его новой пластинки Dangerous – опасный. В первый день продажи альбома магазин оставался специально открытым до половины второго ночи. Но несмотря на весь этот режим наибольшего благоприятствования в торговле, в первый день продалось всего 250 пластинок. В списке альбомов, однако, альбом Джексона ныне на втором месте. Мелоди Мейкер сообщает, что группа Aerosmith, как выразились журналисты, последняя жертва коррупционства. Все ее творчество вышло в коробке с 3 компакт-дисками. Называется этот комплект, соответственно, Pandora's Box, коробка или шкатулка Пандоры. В ней 52 штуки наименований, в том числе 20 ранее не опубликованных песен. Журнал Kerrang сообщает, что 3 февраля выходит новая пластинка группы Майкла Шенкера, в котором из постоянного состава осталось 2 человека. Сам Майкл Шенкер, гитарист, и вокалист Робин Макколи. И, наконец, New Musical Express пишет, что одиночная пластинка Queen, Bohemian Rhapsody, богемская рапсодия, по всеобщему ожиданию, должна выйти на первое место в рождественском хит-параде. В Англии вообще любят ставить деньги, скажем, на лошадиные скачки, на собачьи бега, на победу в выборах и вообще на все, что угодно. И вот букмекерская фирма William Hill больше не принимает ставки на эту пластинку, поскольку на нее уже поставили более 50 тысяч фунтов. Так что по букмекерским оценкам шансы ее успеха уже 10-1. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к тому, что недавно мною было неосторожно обещано. К разговору об американской группе Guns N' Roses. С альбома Appetite for Destruction, жажда разрушения, Guns N' Roses. Есть известное выражение о том, что молния не бьет дважды в одно и то же место, или что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но, обозревая кучу обломков, которыми был заполнен только что отстроенный и открытый амфитеатр Риверпорт в американском Сент-Луисе, певец Guns N' Roses Axl Rose засомневался в правдивости этих изречений. Получалось, что молния била в одну и ту же точку, и что Axl Rose со своими друзьями как бы снова и снова заходил в ту же реку. Все они в свое время глядели смерти в глаза, сидели на игле, на стакане и вышли из всего этого победителями. Всех их осуждало и поносило общественное мнение, газеты и журналы. Под мощным психологическим давлением они сумели записать удачную пластинку, не уступавшую их многомиллионному первому альбому. Ребята отделались от всех своих скверных привычек, привели себя в порядок, выехали на гастроли, и вот, пожалуйста.
Все началось с того, что кто-то из зала бросил бутылку, которая угодила по голове басисту Даффу. Потом громила из числа мотоциклетных рокеров демонстративно вытащил фотоаппарат и начал снимать. Такие вот подпольные снимки и подпольные записи продаются потом с рук и продаются довольно дорого. И против этого группа категорически выступает. Короче, прямо посреди песни Аксел Роуз спрыгнул в зал, налетел на Верзилу, пытаясь отнять у него фотоаппарат. Их начали разнимать. В потасовке Аксел Роуз потерял из глаза крохотную контактную линзу, махнул рукой группе, чтобы те остановились, и, объявив в микрофон, что петь он больше не собирается, покинул сцену. За ним потянулись остальные. Погас свет. Минут 20 толпа вопила, свистела и улюлюкала, а когда уж свет зажегся и рабочие вышли собирать аппаратуру, толпа пошла на сцену штурмом. Полицейские доблестно отбивались резиновыми демократизаторами, но силы были неравны. И по радио был передан условный полицейский позывной. «Единица 3-0! Код, который приняли во всех крупных полицейских участках округи. К месту происшествия с завыванием помчались синеглазки. 500 офицеров пришли на подмогу коллегам, и битва окончилась победой порядка и законности. Но какой ценой? 15 человек арестовано, 60 госпитализировано, убыток более трети миллиона долларов. Через несколько дней, получив повестку на арест за нападение, а также повреждение имущества, Аксел Роуз сказал репортеру: «Самое нелепое во всем – это то, что кроме массивной, кроме широчайшей рекламы для нас, из этого больше ничего не получится». Конец цитаты. Да, вот ведь они, каменные джунгли. Get in the ring, выходи на... Убыток более трети миллиона долларов. Через несколько дней, получив повестку на арест за нападение, а также повреждение имущества, Аксел Роуз сказал репортеру: «Самое нелепое во всем – это то, что кроме массивной, кроме широчайшей рекламы для нас, из этого больше ничего не получится». Конец цитаты. Да, вот ведь они, каменные джунгли. Get in the ring, выходи на ринг с пластинки Use Your Illusion 2. Называется пластинка «Используй свою фантазию или иллюзию». Ну что ж, посмотрим, как это все получилось, как же это все произошло. Аксел Роуз родился в городе Лафайет, штат Индиана, в феврале 1962 года. При рождении его звали Уильям Бейли. Растили его родители, мать Шарон и отец Стивен Бейли, проповедник из религиозной секты «Возрожденные христиане». В 17-летнем возрасте Аксел выяснил, что его отец никакой не отец, а отчим. И что настоящий его отец скрылся в неизвестном направлении еще 17 лет назад. Известие о таком обмане крепко ударило по нервам впечатлительного юношу. Во-первых, он тут же сменил фамилию с Бейли на Роуз, потому что такая фамилия была у его настоящего отца. А кроме того, взял второе имя Аксел, и полный его именной титул теперь гласил Уильям Аксел Роуз, сокращенно W-A-R, точно так же, как пишется слово war, война.
What we've got here is failure to communicate.
Которое называется Civil War, гражданская война, группа Guns N' Roses. Маленьким мальчиком Уильям был активным прихожанином церкви Пятидесятников. Ходил регулярно в воскресную школу, пил в хоре тоненьким сопрано. У него, правда, случались нервные истерики, когда отец его, преисполнившись духа, начинал говорить языками или, скажем, правил машиной на автостраде с закрытыми глазами. Что-то не ладилось в душе молодого Уильяма. К 16-летнему возрасту за его плечами было уже более 20 арестов и множество побегов из дома. сутки к суткам, и вот был у него уже трехмесячный тюремный стаж. Арестовывали его больше за всякую ерунду, вроде распивания спиртного, что ему по несовершеннолетию в Америке было строго не положено. На судах он часто выступал в свою защиту, сам, отказываясь от адвокатов, которым, как и, впрочем, всем властям, не доверял. Отрастил себе, понимаете ли, патлы, покуривал коноплю, играл в разных школьных группах на барабанах и на клавишных. В конце концов, семья и школа отправила его к врачу, и врач поставил диагноз – маниакально-депрессивный психоз. Доктор прописал успокаивающее лекарство – литиум. Но польза от этого лекарства оказалась несколько, ну, скажем так, сомнительной. Когда я его впервые увидел, вспоминает гитарист Изи Страдлин, он был похож на буйно помешанного. Все ломал и крушил. Кто-нибудь на него не так посмотрит искоса, он тут же в драку лезет. Конец цитаты. Ну, раз уж мы упомянули Изи Страдлина, значит, дело подошло к сформированию группы. И тут по этому поводу давайте-ка заслушаем еще одну вещицу. Ой, время-то, время! Сказал, что это вещица. Зажубляться пора. Подведя рассказ к началу всего, на этом вот и закончим. Встретимся, однако, мы в будущую пятницу, в субботу, на обычной, привычной, трескучей, короткой волне. А пока же прощусь с вами, пожелав всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Пева, пева на дороге, город Лондон, Виннипег.